Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Что будет, если очередной глобальный кризис разрушит привычный нам мир? Возможно ли наступление нового средневековья? Что общего фантастического Питера, Эрмитажных котов и Пушкина? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по литературе. И сегодня вместе с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. И сегодня у меня в гостях писатель Петр Власов. Добрый день, Петр.
Добрый вечер.
Вечер уже, да? Добрый день, да. Ну что ж, традиционно в начале передачи мы оглашаем наш шорт-лист, то есть о каких книгах мы сегодня будем говорить. И так как в гостях у меня писатель, то, значит, время рубрики «От первого лица». И мы будем говорить о новом романе Петра, который он написал в соавторстве, в общем, Петр и Ольга Власовы, «Московская стена». И поговорим немного о книге Петра Власова «Рыцарь, кот и балерина. Приключения эрмитажных котов». Дорогие друзья, вы можете подключаться к нам, можете нам писать через сайт tales.fm, через плеер на сайте. Сегодня мы говорим про очень разные жанры, и, соответственно, первая книга написана в жанре антиутопии. Вот сегодня снова поднимем тему антиутопии, на этот раз на отечественной почве. И также вы можете нам написать через трансляцию, комментарии под трансляцией, пожалуйста, в соцсетях пишите, мы с удовольствием с вами пообщаемся. Но для начала, дорогие друзья, главное книжное событие этой недели – это вручение Нобелевской премии по литературе. В прошлом году ее не вручали из-за скандала вокруг, собственно говоря, комитета и непосредственно тех людей, которые присуждали Нобелевскую премию по литературе. И в этом году два лауреата, сразу же два лауреата за 2018 год и 2019 год. И так в этом году премию присудили австрийскому писателю, драматургу и сценаристу Петеру Хандке и, соответственно, польской писательнице Ольге Токарчук. С чем я их и поздравляю всех нас. Об Ольге Токарчук мы уже говорили, о ее романе «Бегуны» мы говорили в эпиграфе. Вы можете посмотреть архив наших стримов и эфиров у нас на сайте tales.fm, либо, соответственно, в группе «Эпиграф» в Фейсбуке и ВКонтакте. Мы говорили с литературным критиком и книжным обозревателем Ксенией Орье об этом. Итак, напоминаю, что у меня в гостях Петр Власов. Сейчас мы будем говорить про его новую книгу «Московская стена». Петр, первый вопрос. По-вашему, какое место сегодня занимает писатель в культурном пространстве России? Насколько он влияет на общественное сознание, на ваш взгляд?
Ну, знаете, вопрос, конечно, такой животрепещущий, в том числе для меня как писателя, потому что каждый из нас, делая свою работу, хочет некого признания, хочет некого статуса в обществе. Вот. И то, что мы могли наблюдать еще совсем недавно, лет 10, ну, в исторической перспективе недавно, лет 10-15 назад, то, что литература, она, как сказать, ну, не имела особого статуса в обществе, и писатели не были людьми, которым прислушиваются, которых куда-то зовут, приглашают, которые являются теми, кто определяет тенденции, определяет мнение. Сейчас, мне кажется, эта ситуация меняется. Она меняется в том числе во многом, как мне кажется, из-за то, о чем мы только что говорили, из-за премий. Вот те премии, которые есть сейчас в России, это «Большая книга», премия «Ясная поляна». Казалось бы, нечто такое чисто светское, да, там, нечто тщеславное, такое ярмарка тщеславия, да. Но, с другой стороны, как ни странно, это очень поднимает статус писателя, такие бренные вещи, как размер денежной премии, да, то есть в глазах остального общества, если человек получает за что-то премию, там, условно говоря, 3 миллиона рублей, насколько я помню, «Ясная поляна» своим лауреатам столько дарит, то есть если человек получает некую значимую денежную сумму, значит, наверное, он что-то такое делает, да. И вот, как ни странно, через такие бренные вещи, простые, в обществе постепенно статус писателя растет, и Я думаю, у меня нет на руках статистики, скорее это вот к вам вопрос, но мне кажется, это влияет и на количество книг, которые появляются, и на их качество, и на разнообразие тематик, и, мне кажется, на оригинальность нашей литературы, которая, ну, насколько я это видел и понимал, достаточно была подражательна еще там, лет 10 назад, тоже ориентировался на какие-то там западные источники, да, а сейчас мы становимся более, как мне кажется, разнообразными, более оригинальными и более, может быть, даже и национальными.
Угу. Ну, смотрите, мы все время вспоминаем, потому что, опять же, историческая перспектива, 10-15 лет — небольшая перспектива, на самом деле мы с вами свидетели 20 века, да, и там, в свое время писатель во времена Советского Союза значил очень многое, да, к нему обращались, он считался почти небожителем, потом, значит, пришли 90-е нулевые, да, которые низводят, в общем-то, писателя до, ну, как бы, другого статуса, скажем так, да. Сегодня, опять же, очень отрадно, кстати, вы упомянули литературные премии, они действительно в нашем мире начинают что-то значить, да. Например, я не знаю точно, потому что есть разные мнения разных издательств о том, влияет ли литературная премия, которую получает автор, на продажу или нет. Я лично думаю, что влияет, да, потому что...
Мне тоже кажется, что да, влияет, потому что это, ну, опять же, тот самый фактор, о котором я говорил, так сказать, некий статусность человека, она поднимается в глазах общества, да, он получает некую премию, значит, он что-то делает такое заслуживающее внимание, значит, надо это вот почитать, ознакомиться хотя бы для того, чтобы сказать там в каком-то кругу, да, я это видел, я это там держал в руках хотя бы, я это купил, да, ну, даже прочитал. Вот. Поэтому я думаю, да, что это влияет, это очень хорошо. И, например, вот я в свое время, у меня вышла детская книга, которая получила в тот же год Крапивинскую премию, да, и даже вот издатели, они почему-то не решились это на обложку вынести, то, что эта книжка получила Крапивинскую премию. Я, на самом деле, вот очень расстроился и был очень недоволен, потому что я думал, что это наверняка как-то поможет и будет способствовать продажам.
Ну, и Крапивинская премия, например, «Книгу.ру», да, которая, в общем-то, в жюри которого сами дети, да, участвуют.
Ну, это вопрос, кстати, вот на самом деле очень такой неоднозначный. Должны ли дети быть в жюри детских конкурсов? Но... С одной стороны, кажется, логично, да, а с другой стороны, вот вы понимаете мои как бы сомнения, да, потому что дети, они все-таки, то есть через детскую литературу они получают какой-то опыт, да, они получают опыт, они переживают этот опыт, и как бы не имея представления, не пережив какой-то опыт, они могут просто не заинтересоваться этой книгой. То есть, понимаете, о чем я говорю, в смысле, не оценить ее, да? То есть, и поэтому этот вопрос меня тоже всегда занимает, у меня нет однозначного ответа, то есть, должны ли быть дети в составе жюри, которое оценивает детские книги, вот.
Ну, мне кажется, в любом случае формат премий, что то, что у премии есть свой формат, есть свое жюри, есть своя какая-то политика, есть своя внутренняя кухня, это очень хорошо, потому что чем больше разнообразия, тем лучше, и тем, ну, соответственно, есть Книга.ру, есть там
Крапивинка. Да-да-да, этих премий, да, их становится больше тоже.
Это очень здорово, да.
Да-да, это очень здорово.
Что рынок, собственно, не схлопывается, хотя, конечно же, некоторые премии, это русский букер, то там русский букер не вручается из-за потери спонсора, да, у международного букера поменялся спонсор, и это никак не повлияло на собственно, эту премию. Ну, мы говорим о нашем рынке, и, конечно, многие премии дают еще какие-то бонусы нашим отечественным писателям. Да?
Бонусы, они ощутимые. Вот, например, я не знаю, насколько это правда или нет, но вот и господин Рушадзе, который занимается большой книгой, вот, мы с ним когда беседовали, он упоминал, что если книга побеждает, вот, становится лауреатом большой книги, то сразу там чуть ли не 20 там, стран покупают права на перевод. Угу. Чуть ли не автоматически это происходит. Поэтому дивиденды эти, они, конечно, бесспорно есть. И они очень серьезные.
Ну, еще очень важный плюс литературных премий в том, что я знаю, что определенная процент читательской категории просматривает шорт-листы и лонг-листы известных премий. И когда человек даже попадает в лонг-лист, а уж тем более в шорт-лист, да, это плюс еще. Они заинтересуются его книгой. Да, это привлекает внимание к писателю, это привлекает внимание
это
к его книге.
И читатели привлекают внимание. И я думаю, что каких-нибудь достаточно крупных интернет-магазинов, которые определяют, какие книги им там показывать в... своей ротации на первой странице. Это, конечно, это бесспорно.
До этого, Петр, вы писали сказки, мистические истории, о которых мы поговорим сегодня. Чем вас привлекает жанр сказки, истории, ориентированные на детскую аудиторию? Или ваши сказки, в общем, не ориентированы на какую-то аудиторию возрастную?
Ну, да, я бы это в том числе встречал среди читательских откликов. Дело в том, конечно, что эти книжки называются детскими. Вот у меня вышло 4 книжки с авторством, с Ольгой Власовой, да, которые проходят под тегом детской литературы. Да. Но, конечно, эти книги, я думаю, что они будут интересны и взрослой, определенной части взрослой аудитории, потому что, в принципе, как бы те вопросы, которые я там пытаюсь так или иначе выразить, обсудить, обдумать, они, извиняюсь за выражение, такие общечеловеческие, философские, да, вот, и тех же самых эрмитажных котов их даже обвиняли в излишнем философствовании, я бы так сказал, да, вот, на самом деле, честно говоря, вот то, что я испытываю сейчас, может быть, не очень хорошо выносить на публичное обсуждение какие-то негативные эмоции, но меня очень, конечно, и раздражает, и беспокоит вот эта, так скажем, комиксная некая голливудская культура, которая сейчас вот прорастает через все буквально споры нашего общества, где... Есть просто хорошие, есть плохие, да, и вот борьба идет между хорошими и плохими. И все как бы многообразие жизни, оно на самом деле нивелируется вот этим черно-белым таким разделением. Я согласен, что в какие-то моменты истории, в какие-то там такие абсолютные точки напряжения, действительно существует разделение между абсолютным злом, абсолютным добром, там, относительным там, злом и добром. Но как бы остальное время, оно не так однозначно, оно не так, так сказать, монохромно, я бы сказал, да? И на самом деле это не просто вот, кто-то скажет, что черно-белая фотография – это очень красиво. Да, да, черно-белая фотография красива, но разделение, вот когда есть в мире плохие и хорошие, я вот сейчас, например, это вижу, это же не только в искусстве, это же проникает и в жизнь, это проникает в политику, это проникает как бы... И когда у людей такое ощущение мира, им гораздо проще управлять, манипулировать. Да, вот, им говорят, вот этот хороший, этот плохой, да, и все, и... Как сейчас происходит вот с этой темой изменения климата? То есть я ни разу не являюсь там сторонником нефтяных компаний. Я только за переход там, на водородное топливо и все такое. Но есть ощущение, что эта история, она вот как бы... У нее на самом деле источники и мотивация совсем другая. Да? То есть сначала эта девочка выступает в ООН, потом... Дело в том, что я вот наших газет не читаю совсем, я читаю английскую в основном прессу, смотрю, просто чтобы язык поддерживать. И буквально там через несколько дней появляются на Guardian одно за другим там досье, да, кто является главным загрязнителем, кто там дает деньги этим загрязнителям, инвестфонды какие. То есть сразу, ну, как бы определяется, кто вот враги, вот те самые, по этим голливудским лекалам. Сейчас с ними начнется борьба какая-то. Вот когда это видишь, действительно, понимаешь, что очень важно, в том числе и в первую очередь, наверное, с помощью искусства и литературы, вот убирать вот эту из нашей жизни, вот эту однозначность, да, вот это вот здесь враги, а вот эти вот, их там давайте мы всех порешим, да, коллективно соберемся, а вот это вот, это хорошее, да, и, во-первых, она нас самих лишает вот ощущения реальной глубины жизни, да, потому что вот это черно-белое ощущение, оно хорошо, мне кажется, только именно на фотографии. Вот. Во-вторых, оно действительно очень опасно, и вот эти черно-белые краски, вот это вот разделение на... Ну, мы это видим в соцсетях сегодня, да, там человеку стоит написать пост.
Ну, и он может приобрести сразу же кучу сторонников, при этом кучу противников.
Нет, его тут же из одного лагеря могут, так сказать, изгнать с позором, или вот мы видели вот эти... Я, честно говоря, в политических баталиях не принимаю особого участия, но как-то одним глазом слежу. Когда человека, которого там во время митинга, я не видел этого видео, но якобы там скрутили ни за что, Устинов, по-моему, была его фамилия, а потом оказалось, что он сторонник Путина. И, в общем, тут же стали все говорить, да, те, кто недавно выступал, что чтобы освободили, все начали говорить, что... Дайте ему там по максимуму, пусть посидит. В общем, вот это вот разделение на врагов, друзей, оно очень проникает во все сферы нашей жизни, и во многом за счет искусства, за счет кино, книг. И оно как раз может в итоге вот привести к, если переходить уже к книжке, которая роман, да, «Московская стена», может привести к тому, что ситуация, она будет очень, как бы, может, она в любой момент, вот этот мир, который нам кажется, что он будет изменяться только к лучшему, ну, по крайней мере, он будет становиться стабильнее, что там в Москве будет все больше бордюров, больше пешеходных зон, велодорожек, что будет больше праздников, да, что на самом деле вся эта вот картина мира, она очень хрупка и в любой момент может как развеяться, как утренний туман, да. А что за этим туманом мы увидим, нас совсем не обрадует. И моя книга, она, конечно, называется «Антиутопия», но мы когда...
Вот, кстати, вопрос у меня, один из вопросов, это жанр антиутопии. Угу. Почему вы обратились к этому жанру, чем он привлек?
Ну, смотрите, есть какие-то идеи, которые, может быть, нашим слушателям покажутся немножко наивными или смешными, но... Просто я смотрел, мы обсуждали с Ольгой, вот как вообще можно написать хороший какой-то сильный роман, да? И так как это первый роман, первая взрослая книга, то мы поняли, что самая, так сказать, тема какая-то, это тема войны, да? Вот, ну, роман, вот война, переживания, это, там, поломанные судьбы, там... То есть это самое вот такое. Конечно, тут же нам могут сказать, как писать о войне, когда вы ее не видели. Я согласен. Возможно, это сильный аргумент. Мы войны с ней не видели, к счастью, и, надеюсь, никогда не увидим. Но, с другой стороны, вот захотелось почему-то написать именно роман о войне. Но о войне писать о какой? Великой Отечественной как-то. То есть это при всем, при том, что мы на этом выросли, наши там деды, мы их все это знаем, помним. Это все уже как бы, ну, это не наше время, это не наши во многом переживания, да. То есть, и поэтому война, которая будет, война, которая будет. Да какая война может быть, да? И так появилась идея, ну, то есть... Это было как бы первое такое ощущение. Второе у меня была чисто какая-то техническая такая, такое чувство. Я шел, и мне вдруг представилась Москва, разделенная как Берлин стеной. Ну вот, знаете, идешь и просто по приколу думаешь, а вот что будет, если в Москве, как вот в Берлине, когда-то построить стену? Как она пройдет? Где пройдет? А кто там будет с одной стороны, а кто с другой? И, может быть, еще какие-то были вот похожие такие, не знаю, какие-то вбросы, да, такие мозговые, да. И вот из этого появилась, собственно, идея этой книги. Но, опять же, вот я уже начал говорить, когда говорят антиутопия, то имеется в виду нечто или, во-первых, отдаленное такое, да, и от сегодняшнего дня. И поэтому не очень узнаваемое, не очень похожее. Вот, то есть это, ну, как вот Уоррелла, да, то есть это мир, который, в принципе, ну, он очень отличается от того мира, в котором жил сам Уоррелл. Или же это какой-то такой гротеск, вот знаете, совсем такой гротеск, тоже, который подчеркивает вот эту вот непохожесть и отличие коренное от того, что сейчас. Вот эта антиутопия, она, может быть, не совсем в этом смысле антиутопия, потому что мы хотели написать именно про вот мир, в котором мы живем, ну, к которому можно там добавить, может быть, 5-10 лет. Но вот то, как я говорил, то есть если некое стечение обстоятельств, которое вот этот хрупкий мир, он же очень хрупкий, не знаю, там, цена на нефть, там, и все что угодно, и все уже у нас меняется, да, то есть падает цена на нефть, у нас, казалось бы, просто цена на сырье, и у нас уровень жизни там резко падает, да, а если вот сразу несколько таких факторов, они сойдутся, да, что произойдет, и не только у нас, а вообще во всем мире. Вот. Причем тут не нужен ни астероид, там, ни инопланетяне. Это просто какие-то социально-экономические факторы. Там, не знаю, мигранты, там, какая-то там эбола новая. Вот. И в этом смысле это как бы антиутопия, но она, я не знаю, может быть, прозвучит как-то по ушам, будет резать. Но это реалистичная антиутопия. Она вот про Россию, которая она может быть там, через 5-10 лет, если... Во-первых, вот какие-то, так скажем, социально, я бы сказал, психические тенденции, они будут развиваться, вот эти, которые мы наблюдаем сейчас в обществе. И второй момент, если в мире социально-экономическая ситуация, она тоже в какой-то момент...
Дестабилизирует.
Но она сейчас не очень стабильная, между нами говоря, да. Вот, то есть мы наблюдаем вещи и обсуждаем, которые сложно было представить еще, там, не знаю, несколько лет назад. Меня забавляют наши, чуть не сказал, односельчане, наши граждане, которые в Фейсбуке ругают президента США. Пишут, вот это самый плохой президент США там, за всю историю, которую я только помню. То есть происходят какие-то изменения. Но президент США не просто так появился. Там, он же не пришел там, на белом коне, не въехал в Белый дом. Да, его выбрали граждане. То есть это отражение каких-то тенденций объективных. То есть мир, он реально вошел в какую-то очень нестабильную такую фазу, которая связана с изменением сфер влияния. Ну, это все это банально. Там, все это знает Китай. Там, США не хотят уже, не могут отвечать за весь мир. Там, Европа там, тоже ищет свой путь, Россия тоже пытается что-то там сделать, исламский экстремизм. В общем, мы вошли в какой-то вот период турбулентности, да, как в самолете трясет. Да, и, поэтому мы уже находимся в этом периоде нестабильном. То есть и просто вот попытка, что если вот эти тенденции, они будут усиливаться, и в какой-то момент просто этот мир, который мы имеем, он, как я уже сказал, как туман утренний развеется.
Ну, смотрите, в романе вы описываете довольно мрачное будущее. Я согласен, что... Ну, вообще, я считаю, что любая хорошая антиутопия, она питается реальными событиями, да, тоже Уоррелл, несмотря на то, что, казалось бы, это вот вроде бы далеко, да, ну, понятно, что он там брал, скажем, Советский Союз и пытался, значит, показать те тенденции, которые его пугали, хотя на самом деле мы прекрасно понимаем, что он глядет гораздо дальше, получилось, ну, вот да, примерно... конкретного тоталитарного режима, да. Но вот вы описываете будущее мрачное, обнесенную стеной Москва, да, вот она становится форпостом некой объединенной Европы, и общество больше напоминает такой тоталитарный режим с победивших ультраправых идей. Вы эти тенденции видите сейчас и боитесь этого, и поэтому написали. Почему у вас такое довольно страшное видение?
Вот смотрите, мне кажется, первый момент, писатель, он ничего не боится.
Да?
Да, писатель, когда пишет, он не боится, он скорее как, я, конечно, извиняюсь за сравнение, но вот как этот, как в апокалипсисе, он же... автор, он же не ужасается, он наблюдает все это. Он как бы наблюдает, и он даже скорее восхищается этими картинами. Он как бы их фиксирует, потому что они настолько необычны, настолько интересны для него. Да? Вот. Поэтому писатель, он не боится. Я не от страха это начал писать. Я просто... Парадоксально просто, что эту книжку мы начали писать в 2009 году. То есть, когда никакого Крыма не было, не было ни противостояния с Европой, не было, так скажем, была ну, относительная тишь да гладь. Только вот финансовый кризис только случился там, второй или третий подряд. Ну, все равно было все очень неплохо. И ХАМОН был, никаких санкций на горизонте не маячило. Вот, поэтому это просто вот что-то ты... Это как предчувствие, ты это чувствуешь, тебя это не то, что это пугает, ты это вот чувствуешь и пытаешься выразить. И там даже какие-то вещи в, этом, в этой книжке, они оказались, ну, не скажу пророческими, но каких-то персонажей мы брали из реальности, ну, условно говоря, брали просто. И то есть вот в вышедшем варианте это ушло, и просто брали этих персонажей, и, как сказать, им какие-то там придавали политические полномочия или что-то, какие-то должности. И вот там, через пару лет это вот осуществилось. Это было настолько интересно. То есть это... Я не скажу, что я там провидец, там медиум, но это было просто вот предчувствие. Предчувствие, куда это все идет.
Да, дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня у меня в гостях Петр Власов, мы говорим про его книгу «Московская стена», которую он написал в соавторстве с Ольгой Власовой. Всех рады приветствовать. И вот Денис Михайлов спрашивает, почему сейчас популярен жанр антиутопии, а не утопии, особенно в формате постапокалипсиса? Возможно ли сейчас создать нечто позитивное наподобие «Мира полудня» братьев Стругацких? Было бы это востребовано у современного читателя?
Ну, смотрите, я немножко тогда прорекламирую еще раз свою книгу. Дело в том, что это не только антиутопия, это и утопия. То есть в одной книжке там присутствует и антиутопия, и утопия. То есть это именно такое противопоставление двух миров, которые выросли фактически ну, из одной и той же среды. Да? То есть то, что касается европейской части России, да, там хаос... фактически вторая гражданская война, там, тысячи банд каких-то, которые управляют этими разными маленькими анклавами. Герои, они вот пересекают весь этот кошмар, едут на машине через вот эту Россию, и они в конце концов, во второй части, они достигают места, которое вот можно действительно назвать утопией. Ну, там это слово и употребляется. То, что главный герой об этом размышляет, он ощущает именно это как утопию. Вот. Это некий город в Сибири, да.
Это такой город Солнца Кампанеллы?
Да, ну так и называется там город Солнца, да. Ну, они в шутку, вот обитатели, они называют его Сан-Сити, а, так сказать, весь окружающий мир называют Сын-Сити. Вот, и, то есть, это книжка, в которой присутствует и ответ, на самом деле, не только вопрос. Антиутопия — это вопрос, а утопия — это ответ. Вот, почему сегодня в обществе велик так, запрос на антиутопию? Ну, потому что вот эти ощущения, которые у меня были, у Ольги, там, у авторов романа, Они на самом деле, они достаточно коллективные же. Это не какая-то там вот наша особенность, да. То есть, с одной стороны, конечно, можно сказать, что во все времена у людей было ощущение некого близкого конца света, да. Но на это можно ответить, что действительно будущее, оно многовариантно. Просто, вероятно, в конце концов выбирали тот вариант, который помогал избегать конца света, да? Угу. То есть это не значит, что те, кто ждал конца света, ну, по крайней мере, по каким-то объективным причинам, вот, они были сумасшедшие. То есть, вероятно, то есть выбирался именно тот вариант, который помогал избежать каких-то вот совершеннейших уже таких сценариев ужасных, да? Вот. А во-вторых, действительно, сейчас, как мы уже говорили, в мире период нестабильности, он не только это политическая нестабильность, да, это какая-то вот, что такое нестабильность? Это когда нарушается вот это...
Ну, равновесие.
Равновесие масс, да. Ну, вот как в Солнечной системе, почему все там планеты, они вращаются на определенном расстоянии, с определенными циклами, да, потому что есть некое равновесие гравитационных масс. То же самое оно везде, и в обществе, и в мире, и в политике, есть некое равновесие гравитационных масс, да. В отличие от природы, оно, конечно, гораздо менее постоянное, потому что зависит от человеческих воль, от миллионов человеческих воль, да, но тем не менее оно существует, и сейчас оно как бы не только в политике, не только, не знаю, в социальной сфере мы наблюдаем тоже, то есть какую-то абсолютно дикую картину с социальным расслоением, да, то есть всерьез уже рассуждают, я вчера читал в «Коммерсанте» о том, что будет вот мир для богатых, ну, как вот опять же в утопии, в антиутопиях, мир для бедных, но об этом говорят уже серьезные экономисты, да, с экономическими выкладками, да. Вот. То же самое и в мире, не знаю, этики тоже, вот в мире технологическом то же самое. Вот взрывной рост вот этого технологической компоненты присутствия в нашей жизни, это тоже как бы и непонимание, как это все использовать, в какой степени, в какой мере, да. Там не являемся ли мы уже там абсолютно зависимыми людьми от гаджетов, там вот. И все это как, так или иначе подспудно ощущают вот это нарушение вот этих масс, нарушение этих балансов, и поэтому есть запрос на антиутопию, потому что все понимают, что так или иначе, при том, что не факт, что все будет плохо, да, что существующий порядок, он уже закончился. И они хотят так подспудно понимать и читать, что будет потом.
Угу. Ваш герой вашего романа англичанин с русскими корнями Голдстон, да? Он много рефлексирует и размышляет о русской идее. Вот так какова сегодня русская идея, по-вашему?
Ну, вот смотрите, русская идея как-то звучит... Я, на самом деле, в книжке там... Насколько я помню, ни разу не встречается словосочетание «русская идея», потому что «русская идея» звучит как-то или как-то националистически, или как-то вот слишком много надо на себя брать сразу таким Бердяевым себя выставлять, там, не знаю, кем еще. А он скорее размышляет не о русской идее, он вот мне, зачем мне именно... Зачем мы с Ольгой решили использовать англичанина? То есть мы хотели как бы попробовать взглянуть на русских со стороны, да? То, что мы часто, ну, понимаете, да, когда ты сам русский, тебе сложно себя понять, увидеть свои недостатки, свои какие-то преимущества, да? Потому что ты с этим родился, ты с этим вырос, тебе сложно объективно себя оценить, да? Угу. И поэтому появилась идея именно попробовать взглянуть на русского человека со стороны, но взглянуть не взглядом иностранца, да, которому все-таки, ну, в 90% случаев иностранцу очень сложно понять русского человека и понять, как бы, тем более при таком вот, так сказать, касательном соприкосновении, сложно оценить и понять плюсы, особенно русской цивилизации. Поэтому появилась идея сделать именно иностранца, но который в детстве, на которого очень сильное влияние произвели, там конкретно его воспитывала дедушка с бабушкой. Вот они были русские, и причем такие в хорошем смысле русские, которые оказались за границей не потому, что им тут все противно, да, сейчас много не секрет людей, которые уезжают, потому что они говорят, вот нам здесь все противилось, здесь все плохо, ужасно. Вот в Европе чудесно, мы поедем туда. Нет, они как раз оказались там в силу обстоятельств каких-то непреодолимых. Вот. И поэтому они сохранили любовь и к культуре русской, и к языку. И вот они воспитали этого главного героя. И идея была в том, что вот он приезжает в эту Россию, которой уже фактически нет, да, приезжает в Москву, где фактически нет русского населения, только есть вот гарнизон. И вот эта вот генетическая какая-то заложенная в нем программа, она начинает постепенно, так скажем, оживляться. Вот. И он как бы помогает нам со стороны посмотреть на русского человека, понять, а кто мы такие, вот русские. Вот сейчас очень много всего, особенно если окунуться в соцсети, про русских пишут, плохого и хорошего, то мы там вообще там самые лучшие на планете, то мы, наоборот, совершенно никчемные, и там воры и эти. И хотелось именно в этой книжке какую-то дать вот какое-то объективное ощущение, что такое русский человек и в чем его ценность.
Дорогие друзья, мы сегодня говорим, у меня в гостях писатель Петр Власов, мы поговорили про книгу «Московская стена», по крайней мере, это взгляд на нас, может быть, на наше будущее или на то будущее, которое мы можем построить. И как мы выяснили, это сразу попытка создать и не просто антиутопию, но и утопию в одном романе. Поэтому этот роман вышел в издательстве «Эксмо», ищите его на полках книжных магазинов или в книжных интернет-магазинах. Мы прервемся на буквально небольшую паузу, и после паузы мы продолжим наш разговор с Петром Власовым, но уже о немножко других его книгах.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, мы продолжаем передачу о книгах «Эпиграф». Напоминаю, что у меня в гостях писатель Петр Власов. Мы говорили о московской утопии и антиутопии, о романе «Московская стена». Я предлагаю перейти к более лиричной сказке моего гостя «Рыцарь, кот и балерина. Приключения эрмитажных котов». Ну, во-первых, я знаю, что она еще не вышла, выходит, да, на французском языке?
Нет, она вышла.
Вышла уже.
Я даже уже ее купил на Амазоне.
Вот. С этим я вас и поздравляю.
Спасибо.
Как вообще книга пробивается к зарубежным издателям?
Она пробивается очень тяжело. Не в смысле, что книга моя конкретная и книга никудышняя, а в смысле, наши книги вообще очень мало переводят. Я, например, читал исследование одно о том, сколько было переведено, ну, оно касалось именно детской литературы, сколько было переведено в Великобритании детских наших книг современных авторов за там последние 15 лет, что ли.
Угу.
Две книги. Вот книга издательства «Самокат. Дети ворона» недавно перевели, еще какая-то книга была переведена. Вот за, если не ошибаюсь, 15 или 10 лет было переведено всего две книги.
Ну, детские книги, да?
Детские книги. Но это, опять же, это вопрос, вот то, о чем мы с вами говорили, это вопрос так скажем, вот этой гравитации, вот этих центров силы в мире, потому что мы лет на 20 утратили, при всем при том, что у нас остался большой театр, остался там балет, а еще что-то, мы утратили вот этот статус мирового культурного центра, да. То есть если нет такой спланированной политики, то очень сложно продвигать, становится продвигать какие-то свои... Ну, то есть, конечно, Большой театр, он продолжал ездить, но помимо Большого театра у нас же культура не кончается Большим театром. Вот. Поэтому книжки очень непросто идут. Но вы знаете же, там в медиа есть определенный запрос на материалы России. То есть это... Ну, я сам как бы читаю каждый день, да, тоже «Гардиан», в основном какие-то негативные вещи, да. То же самое с книжками, то есть очень хорошо идут книжки про там репрессии, там, вот какие-то такие темные наши страницы, вот, чтобы, ну, западный обыватель прочитал и ужаснулся, и сказал, как же хорошо, что я вот живу здесь в Англии, а не в России. Угу. Вот. Поэтому это идет медленно. Сначала эту вот книжку в Китае перевели, ну, тоже ее переводили там долго. Она тоже вышла вот в начале года, а во Франции вышла сейчас. Вот. Сейчас вот пытаемся, как я вам уже говорил, с английским переводом что-то сделать. Ну, тоже все очень как-то тяжело идет. Нас там не ждут. Там как бы есть свои писатели, свой рынок. Там все очень жестко.
Вот расскажите, как родилась идея этой книги и почему вы решили сделать героями эрмитажных котов? Вообще, кто такие эрмитажные коты?
Ну, эрмитажные коты — это уже, как сказать, за последние там, несколько лет, и в том числе, наверное, благодаря выходу моей книги...
Приобрели популярность?
Это уже такой факт общеизвестный, да. Это... по разным оценкам, там, от 40 до 100 котов, которые живут в подвалах Эрмитажа, и якобы они охраняют его от мышей и крыс. Честно говоря, вот эту легенду я не проверял, никакой у меня статистики нет, но эти коты, они живут там с перерывами лет 300 уже. Изначально они действительно их туда завезли, когда это еще был императорский дворец, чтобы они ловили мышей и крыс. Вот. И в самой вот в этой исторической протяженности, конечно, уже есть такое мясо для какой-то вот уже истории. Да? Угу. То есть 300 лет коты живут в Зимнем дворце, и что же они там делают в подвалах-то? И после того, как дворец стал музеем, он же наполнился артефактами различными, да, и сразу приходит в голову этот фильм «Ночь в музее». И как-то вот я, когда приехал в Эрмитаж, это был январь 2009 года, и я был с одной знакомой, и она мне в магазине Эрмитажа показала просто книжку. Там была книжка про коты, ну, эрмитажных котов, там были их фотографии реальных котов, там было написано «кот такой-то», там «кот такой-то». И меня это как-то вот прямо, извиняюсь за выражение, вштырило. Угу. И сразу же вот пошло. Вот так и книжка появилась. Просто вот из того, что я, условно говоря, наткнулся на другую книжку.
Скажите, в сказке, соответственно, вашей книги «Рыцарь, кот и балерина» чувствуется влияние романа «Мастера Маргариты» Булгакова. Вы намеренно сделали эти параллели? Или любой мистический роман русский, он так или иначе делает омаж в сторону Булгакова? Ведь булгаковский роман — это московский роман, а у вас получился роман, ну, роман о Питере, да, питерский роман, написанный москвичом при этом.
Да, Михаил Визель именно так об этом и писал, что москвич написал странно хороший роман о Питере. Угу. Ну, Булгаков, конечно, да, Булгаков, но это, опять же, я не сидел и не говорил себе, а давай-ка я вставлю Булгакова сюда. Угу. Это, видимо, как бы прорастает уже, и здесь даже, может быть, не совсем конкретно Булгаков, а тема дьявола, да, и ответ на вопрос, а кто такой дьявол, чего он хочет, но, как вы помните, наверное, у меня все-таки там не совсем дьявол, у меня, так сказать, персонаж, который с ним связан, да, причем эта связь его, так скажем, ну, не сделала сильно счастливым. Вот. И персонаж, который, собственно, пытается осознать, а что же он, вот, зачем же он пошел на сделку с дьяволом, что ему это дало, и что бы было бы, если он не пошел на сделку с дьяволом, да. И вот этот вот его внутренний диалог, он продолжается во второй части, которая, надеюсь, выйдет в продолжении, которая уже как раз про Москву.
Угу. То есть это продолжение питерской уже истории?
Да, продолжение питерской истории, да. Она продолжается в московском метро.
Угу.
Вернее, даже не в метро, а вот совсем под метро. Подземная Москва. Вот.
Какие истории выходили после «Рыцарь, кот и балерина»?
Ну, у нас еще вышло с Ольгой три книги. Это «Путешествие за край земли», которая вышла в «Клевере». Она, к сожалению, вся распродана, ее уже нельзя купить. Вот. Ну, я надеюсь, что она появится скоро на прилавках книжных магазинов. Вышла книжка подростковая «Драуген». Это такая история о том, как...
Это уже норвежская тема, да? Чем-то заинтересовала Норвегия вас?
Ну да, я тоже был, то же самое произошло. Был в Норвегии, тоже слушал одну историю в одном из музеев, да, и появилась так эта книжка. Это история о норвежском мальчике, который, ну, тоже, можно сказать, вступил в сделку с дьяволом, чтобы стать звездой шоу-бизнеса.
Угу.
Что из этого получилось? И еще у нас вышла в 17-м году такая лиричная очень сказка о первой любви, сказка о потерянной осени. Тоже в издательстве «Рипол». Вот.
Будете вы продолжать писать сказки или все-таки вошли уже в воду так называемой взрослой прозы и будете в ней работать?
Ну, во-первых, вошли ли мы в воду взрослой прозы, покажут продажи, да, в первую очередь. Потому что вот «Московская стена», книжка, она только выходит, ее еще нет на прилавках, там можно на «Лабиринте» ее
сделать. Ну да, сделать, предзаказ можно
предзаказ сделать, да, она выходит в конце, должна выйти в конце октября. Вот. Есть просто очень хорошие идеи в сфере детской литературы. Их хотелось бы... Понимаете, здесь не то, что ты садишься и думаешь, что бы такое написать, да? То есть вот тебя поражает, как я говорил, эта идея. Вот есть пара идей, даже я уже начал к ним пристреливаться, в сфере детской литературы. Вот. И хотелось бы, конечно, их доделать. А что будет потом, ну, покажут, как мы уже с вами говорили, продажи. Что в нашей стране дело непростое.
Угу. Легко вообще писать в соавторстве вам?
В соавторстве писать сложно нам.
Почему?
Потому что каждый считает себя...
Главным писателем?
Главным писателем, да. Но это вынужденная необходимость, потому что в противном случае книжка бы потеряла в ту или в другую сторону.
Ну что ж, дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Я напоминаю, что сегодня у меня был в гостях писатель Петр Власов. Мы сегодня говорили про новую книгу, которая вот-вот появится на книжных прилавках. Это «Антиутопия и утопия» в одной книге, «Московская стена». Может быть, это как раз та книга, которая говорит нам и о нас, о том, что мы сейчас представляем собой. И мы говорили про книгу «Рыцарь, кот и балерина. Приключения эрмитажных котов», продолжение которого, надеюсь, выйдет, и мы сможем ее прочитать. И мы очень рады видеть всегда вас, и Петр очень рад видеть вас у себя в гостях. И до свидания, надеюсь, до встречи в эфире, в «Эпиграфе».
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.